This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Никак не постичь в советах людей, как можно достичь небесных путей. Предай сердце Богу от тяжких тревог, к покою дорогу усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. И сердце в пути пред сильной грозой, от страшной тоски порой. О, брат, что в надежде окрепнуть ты смог, теперь, как и прежде, усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. Страждущих счастья усмотрит сам Бог.
Советы людей. Как трудно в них порой разобраться. Порой противоречивые, порой совершенно неприемлемые и даже вредные. Иногда мы нуждаемся в чем-то совете, порой кто-то нуждается. В адрес радиопрограммы приходят отзывы, благодарности, просьбы, пожелания и критика тоже. Практически почти каждую неделю слушатели звонят, говорят о своих переживаниях. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, за ваш отзыв. Меня это радует и поддерживает мое служение. Из ваших звонков я узнаю, радиопрограмму «Мир вам» слушают, а значит, труд не напрасен. Спасибо вам за поддержку. В сегодняшней радиопрограмме мы поведем разговор об избрании и предопределении. Это один из вопросов. В наших следующих радиопрограммах, если Господь позволит и продлит нашу жизнь, мы попробуем с помощью Библии разобраться в заданных вопросах. А сегодня тема нашей радиопрограммы – предопределение, предузнание. Об этом вам расскажет Александр Сипко, пастор Русской Церкви города Спокен, штат Вашингтон. Но это после песни «Слово жизни возьму я в дорогу». Именно слово вечного Бога нужно нам, чтобы разобраться в жизненных вопросах. Для того, чтобы правильно понять вопрос избрания, нам не нужно изучать кальвинизм, что в нем предлагается. Нам важно изучать Библию, что она говорит об этом вопросе. Чтобы отличить фальшивый долларовый банкнот от настоящего, глупо изучать все фальшивые долларовые бумажки, достаточно изучить хорошо настоящий. Не нужно изучать еретические учения, достаточно хорошо изучить евангельское учение, учение Господа нашего Иисуса Христа, изложенное для нас в Библии, в Слове жизни. Итак, песня «Слово жизни возьму я в дорогу», а после песни слушаем Александра Сипко и тема «Предопределение».
Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью в жизни скажу. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божье и свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово жизни меня оправдает, сила в нем есть Христовой крови, ярким светом мне путь освещает слово вечной Христовой любви. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божье и свободы, там я вечно прославлю Христа.
хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель, сохрани слово в сердце моем.
Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа.
Слово Божье, ведущее к счастью, для души моей словно елей. Пусть оно неотъемлемой частью на земле будет жизни моей.
Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа.
Слово Божие говорит: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». Это предупреждение для нас, христиан, последнего времени. Я хотел бы, чтобы сегодня все те, кто имеют хоть какое-то отношение к проповеди Евангелия, вспомнили об этой ответственности перед Богом, потому что за то, чему мы учим верующих и церкви, мы в свое время будем отвечать перед Богом. Учение, названное кальвинизмом, зародилось много раньше, чем родился сам Кальвин. Немного позднее все это обработал Жан Кальвин и изложил в своих трудах наставления в вере. Жители Вивеи, о чем мы читаем в книге «Деяния апостолов», они, братья и сестры, дают нам замечательный пример. О них сказано, что в свое время они, выслушав проповедь апостола Павла, собирались, открывали Писание и исследовали ежедневно, разбирая его, точно ли это так. То есть то, что они услышали, они разбирали и находили в Писании подтверждение, чтобы все, что они слышат, оно соответствовало этому учению. Вообще учение Кальвина по вопросу избрания, свободной воли человека и спасенной однажды, спасенной всегда, подобрано или построено на удобно подобранных местах Священного Писания, выгодных и поддерживающих его точку зрения и понимания. Когда вырывают отдельные цитаты из Евангелия, отдельные цитаты из контекста, выстраивают их в нужном порядке и создают вполне правдоподобное понимание. А иногда и более того, определенные слова Библии просто выкручивают в нужном направлении, но тот, который вникает в Священное Писание, подобно жителям Вивеи, и исследует, точно ли это так, со многими вопросами он никогда не согласится. В Библии множество вопросов, которые трудны для понимания и вызывают всегда разные взгляды и толкования. Но всегда находятся люди, которые хотят показать, что они необыкновенно мудры и знают абсолютно все, даже не только, что Бог сказал, а что и Бог подумал. Огромная ошибка и нарушение духа Евангелия. Это всегда приводит только к разногласиям, спорам и потерям любви в жизни христианина. Как сказал Эразм Роттердамский, трудов, книг, статей на эту тему больше, чем результатов. Итак, давайте сегодня поговорим о воле человека на основании Слова Божьего, суть вот этой проблемы. Сторонники учения Кальвина свободную волю человека из своего вероучения выбросили вообще. Это утверждение основывает на том, что человек духовно мертв, порабощен грехом и сатаной. Посему человек сам не способен принимать никакого решения. Далее отрицают свободную волю человека на основании слов апостола Павла к Тимофею, где сказано, чтобы они, то есть люди, освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Люди уловлены в волю дьявола и поэтому не могут принимать никакого решения самостоятельно. Существует только две воли – воля Божья и воля сатанинская. Воли человеческой не существует вообще как таковой. И поэтому не принимает человек никакого участия в вопросе своего спасения и не играет никакой роли в этом вопросе. Все это, конечно, весьма скудновато по сравнению с теми многочисленными местами Священного Писания, которые говорят весьма ясно о свободной воле человека. Что же такое воля вообще? Воля – это сознательное стремление к чему-нибудь. Воля человека – это сознательное стремление к чему-нибудь. Значит, получается, что сознательно человек в своем спасении не участвует, если отвергнуть волю человека. То есть человек в спасении принимает участие бессознательно. Его взяли, переставили, определили путь, и на этом кончено. Но так ли это? Давайте обратимся к Священному Писанию, к самому началу истории человечества. Перед нами Эдемский сад, дерево добра и зла, и сразу же человеку дано право выбора. Смотри, не вкушай, а если вкусишь, вот последствия твоего шага, который ты сделаешь. То есть человек был поставлен перед выбором, вкушать этого плода или не вкушать. Давайте посмотрим, что было после грехопадения. Бог разговаривает с Каином и говорит ему: «Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вопрос: это разве не участие свободной воли человека? Это не предложение человеку, не предупреждение? Грех влечет тебя, и у тебя есть право выбора – последовать этому влечению или господствовать над этим влечением. Это было уже после грехопадения. Разве это не право выбора для Каина? Разве не причастна здесь его воля? Разве он не сам сделал выбор? Естественно, сам. Здесь не может быть другого ответа. Ибо Бог предоставил Каину право выбора, предупредив его. Притом утверждение, что воля человека порабощена дьяволом, и человек не свободен, тоже нужно правильно толковать. Священное Писание говорит нам одно удивительное откровение по этому вопросу. О дьяволе сказано, что он искуситель, обольститель, он обманщик, соблазнитель. Он расставляет сети и улавливает в эти сети. То есть ему дано право только улавливать путем обмана, путем хитрости. Даже если ходит как рыкающий лев, он применяет хитрость, маскируется, чтобы подстеречь свою добычу. И всегда даже гонится за добычей, которая убегает, но не всегда удается убежать. Тем более, если дьявол принимает вид ангела света, то это естественный обман, чтобы человека путем обмана обольстить и уловить. Вот все, что разрешено дьяволу. То есть и здесь опять человеку дается право в какой-то степени, когда он имеет познание истины. Посему и предупреждение: грех влечет тебя, но ты господствуй над ним. Это удивительное слово Божье. Противостаньте дьяволу твердой верой и убежи. В том, чтобы проявить противостояние, человек должен напрягать свою волю или нет? Ну, конечно, должен. И тот, кто напрягает эту волю, тому удается противостать. А тот, кто ведет себя беспечно, не прилагает усилия, тому не удается противостать. Это все говорит о воле человека. Перед нами еще один герой веры — Моисей. Ему было предложение называться сыном дочери фараоновой. Но он, написано, отказался и лучше захотел страдать с народом Божьим. Опять стоит вопрос: Моисей сам захотел отказаться или нет? Написано, что он захотел отказаться. То есть это было его решение. Он сам принял: нет, это путь не для меня. я пойду и буду вместе с Божьим народом. Захотел сам, добровольно, по своей воле сделал выбор. Как все просто и ясно. Неужели и здесь можно еще что-то выдумывать, чтобы лишить человека свободной воли в принятии положительного или отрицательного решения? Сам факт спасения не зависит. Умирать не надо, на Голгофу идти не нужно, жертвоприношение приносить не надо. Что-то добавить к Голгофе мы не можем и не нужно. Но взять, принять, восхитить совершенное спасение на Голгофе нужна воля и желание человека. Бог предлагает, а человек имеет право принять или не принять. Евангелист Лука пишет, что всякий усилием входит в это царство, становится его причастником, становится его частицей. Кальвинисты скажут все так, но здесь речь идет о тех, кого Господь избрал, предопределил, поставил на этот путь. Теперь душа должна прилагать все старание, чтобы пройти этот путь. Но ведь решение принять Царствие Божие от человека не зависит. Просто Господь определил некоторых, чтобы они вошли в это Царствие, и Он их ввел без согласия на то человека, не считаясь с его волей. Даже то, что человек должен прилагать старание, уже говорит о некой доле его участия и ответственности за свое спасение, которое предложено для человека исключительно суверенным Богом. Но как же быть со следующими словами, дорогие друзья, если так понимать? Это слова пророка Иеремии в 6 главе 16 стих. «Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Диалог между Богом и человеком, и Бог предлагает вот это человеку. Что отвечают выслушавшие его люди? Они говорят: «Не пойдем, и слова твоего слушать не будем». Так говорит Священное Писание. Это что, отсутствие свободной воли? Или они все равно были определены для погибели? Тогда странно получается. Господь дает право выбора, предлагает принять его предложение, понуждает к этому людей, говорит о благословении этого, хотя сам уже заранее сделал за них выбор. И выбор пал не в их пользу, определил их на погибель. А предлагает: «Изберите путь добрый и идите по нему». Никогда не забывайте, что евреи были избраны Богом, им все было предоставлено, Господь их держал своей рукой, но они не слушались, вырывались, они лично кричали: «Хотим, как у прочих народов, и дай нам царя». Это был ответ евреев на предложение Бога, дорогие друзья. И апостол Павел пишет, что все это были для нас что? Образы. Это не просто так история. Это образы для нас, чтобы мы не погибли, а если будем таковыми, то погибнем. В книге чисел, 21 главе, описывается история с медным змеем. Господь послал народ ядовитых змей за ропот. Змеи жалили, израильтяне умирали. Затем Бог говорит Моисею: «Сделай медного змея, прикрепи на шест, и всякий, кто посмотрит на него, будет исцелен». Никто не ходил по стану, не задирал головы евреям, не открывал глаза и насильно не заставлял смотреть на змея. Это было предложение от Бога, и право, выполнить или нет, оставалось за каждым евреем. Но Евангелие говорит нам, что и это было прообразом жертвы нашего Господа Иисуса Христа. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий. И там не стоит предопределенный, предызбранный, но всякий, как в стане израильском. Кто пожелает быть исцеленным, подними свой взор на Голгофу и по обетованию Господа получишь исцеление. Бог никого не ограничивал тогда в пустыне во взгляде на медного змея. Бог никого сегодня не ограничивает от взгляда на Голгофу и от получения спасения через веру в жертву Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел и пишет в послании к Римлянам в 10 главе. «Ибо всякий из людей, который призовет имя Господня, спасется». Это учение Евангелия. Но не все послушались, написано, благовествование. Христос распят на кресте за грехи всех людей. Бог дает человеку право выбора добровольно избрать. И говорит: «Свидетели призываю пред вами сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». И дальше говорит: «Избери жизнь». Позволь, Господь, если ты без моего права, без моей воли предопределил меня на погибель, абсурдно предлагать мне избрать жизнь, правда? Ты меня лишил этого права, я не имею воли. Говоришь мне, избери жизнь, улыбаешься и говорит: нет, вот ему даю, а тебе нет, ты не избранный. Полнейший абсурд, никакого логического рассуждения. Предложение выбора для человека уже говорит о свободной воле. Поручение Христа ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет, осужден будет». Кто будет веровать, кто захочет, кто пожелает – это свободная воля человека. Естественно, что и вера, и покаяние – это дар Божий, мы этого не отрицаем, но этот дар – предлагается каждому человеку, и человек имеет право принять этот дар или не принять его из руки Господа. Человек, несомненно, обладает свободной волей принять или не принять. Почему? Потому что иначе теряют предупреждение Евангелия следующее: «Не пожелай, не вкушай, не говори, не участвуй, берегись». Зачем тогда мне эти предупреждения, если за меня решает кто-то, и я предопределен без согласия моей собственной воли? Замечательный пример участия воли человека содержится в Евангелии Матфея в 22 главе. Сам Христос об этом говорит, будьте внимательны. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир, послал рабов своих звать на брачный пир, и написано, не захотели прийти». То есть они были позваны, но они сами не захотели. Слово «не хотели» очень красочно и доступно открывает участие воли человека в вопросе спасения или приглашения на брачный пир. Они были званы, но не захотели. Более того, когда внимательно будете читать эту притчу, вы найдете, что Господин еще раз посылает других слуг и говорит: «Пойдите еще раз пригласите, может быть, они придут». Но написано, что званные пренебрегшие пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Через колено нужно все поломать, чтобы отвергнуть волю Божию и сказать, что человек не имеет никакого отношения. Получается так. Я вас, друзья, не предопределял для брачного пира. Место вам там мною не отведено. Вы там быть не должны. Я вас туда все равно не пущу, потому что я не предопределил это. Но чтобы люди подумали обо мне хорошо, зову вас всех. Приходите все, идите, зовите всех. Но на пире будут только те, которых я предизбрал. И это не спорьте со мной. Я еще вас потом и накажу за это, что вы не будете на брачном пире. Хотя я вас туда не избирал. Но ведь это же абсурд. Это абсолютно не вяжется со здравым смыслом и здравым рассуждением, дорогие друзья. И не надо свое упорство и нежелание согласиться, что вот такое рассуждение вообще против здравого смысла, просто переложить на Бога и сказать: «А Бог суверен в своем решении, и если Он решил вот этого погубить, а этого спасти, то это Его право». Да, Он делает, что хочет. Он есть Бог и Бог суверенный, но Он есть Бог мира, устройства, порядка и справедливости. Он есть Бог-любовь. Он без всякого лицеприятия. И вот еще уникальная иллюстрация из Писания. Сестры Мария и Марфа, Христос у них в доме. Одинаковая возможность для обоих, и каждая свободна в своем выборе. И по словам Иисуса, Мария избрала благую часть. Иисус вовсе не сказал Марфе: «Марфа, успокойся, я Марию избрал для благой части, а тебя избрал там на кухне печь пироги». Он говорит: «Марфа, Мария сделала правильный выбор. Она избрала благую часть, она это сделала добровольно». У каждого из вас есть выбор: служить Богу или служить этому миру, служить Богу или служить мамоне. И Мария дает нам сегодня пример права выбора сидеть у ног Иисуса Христа и слушать глаголы вечной жизни. Да и не могло быть иначе. Хочу привести еще одно место Священного Писания из Римлянам 11:32. Там сказано: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех потом помиловать». Ни один кальвинист не рискует преподнести этот стих в следующей редакции: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы избранных потом помиловать». Невозможно там интерпретировать так этот стих. Они не могут сослаться даже на греческий подлинник, на культуру, на какие-то правила особого понимания. Они проповедуют об этом и говорят так, как написано. Нужно отметить, что эта спасающая милость явлена всем. Совершенный вседостаточный труд Иисуса Христа в Его смерти и воскресении восполнил требования справедливости и святости Бога и тем самым устранил всякие препятствия для прощения всех. А каждый человек, стремящийся к прощению и спасению, получает их. Вот это истина Евангелия. Будем держаться ее. Спасение для всех. Человек, стремящийся, то есть проявивший волю, идущий к Богу, принимающий, получает это спасение. Итак, подводя итог, мы видим, что Библия с первых страниц и до последних говорит о свободной воле человека и о его праве выбора. Да и не могло быть иначе, ибо человек – венец творения, он выше всякой твари на земле, он несет в себе образ Творца, хотя и утратил на время, но будет восстановлен. Как там ни крути, но если нет свободной воли у человека, то тогда абсолютно бессмысленны слова предупреждения: «Бодрствуйте, смотрите, остерегайтесь, берегите, прилагайте усилия» и так далее. Безусловно, мы признаем, что все это исходит от Бога. Так написано: «Все это приготовлено Богом для тех, кто услышит призыв Христа и откликнется на этот призыв. Тот получит в подарок и дар веры, и возрождение, и дары Святого Духа». Так учит Священное Писание. Абсолютная истина в том, что нас Господь все еще говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Наш Господь все еще провозглашает: «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». И ко всему этому Господь говорит: «Я все это приготовил, приди и бери даром, без платы и без серебра». И Он говорит: «Смотри, я зову тебя на пир Сына Моего, я зову тебя дважды, я зову тебя трижды, но если ты не захочешь прийти, не вини потом меня, что ты не был приглашен». Павел понимал эту истину и потому говорит: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Простой смертный человек, сотворенный по образу Божию, наделен, хоть маленькой, но наделен способностью предвидеть и предузнавать, что выйдет из того, что я хочу предпринять. Мы частица Божества, мы предузнаем, что будет в жизни детей, если он поступит так или нет, и предупреждаем. Это элемент предузнания, и поэтому отчасти мы тоже имеем способность предопределять последующие события. То есть, если я что-то предузнаю и предвижу, то на основании этого я определяю свои действия. Так это мы смертные люди. Как же можно всего этого лишить Бога? Невозможно, дорогие друзья. Поэтому свободной волей человек обладает, как учит Священное Писание. И в твоем праве, дорогой друг, принять или отвергнуть то, что Бог предлагает тебе. Итак, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Говорили о свободной воле человека, о том, что Писание учит, что воля человека, она имеется и имеет в себе право выбора вот того, что Бог предлагает через Сына Своего Иисуса Христа. Библия четко говорит, что Божие предопределение, оно обусловлено. То есть определение Бога одних к погибели, а других к спасению имеет перед этим определенные условия, которые определяют решение Бога по этому вопросу. Это и логично, это и здравомысленно и так далее. То есть вот это решение имеет, условие. Исследуя Писание, мы не находим ясного и безусловного учения, что человек лишен своей собственной воли. Мы об этом говорили. Это просто может быть желание вывести вот такую концепцию, вывести, заполняя некоторые пробелы в Писании, как говорят богословы. Воля человека остается неотъемлемой частью естества человека. Воля – это свойство человеческой души, выражающееся в способности ставить перед собой цель, о чем мы говорили, желание и стремиться добиваться этой цели. Это суть самой воли, которую Бог наделил каждого человека. Человек так создан, что он способен избирать то, что он хочет делать, и заниматься и тем стать. То есть это в воле человека. Это естественно, потому что мы несем в себе частичку Божьего естества. И поэтому не может быть, чтобы человек не обладал свободной волей и право выбора. Это будет просто робот, это будет тот, который будет исполнять некие команды, которые ему задаются, даже без права анализа и отчета, почему я это делаю и что это такое. Это только может быть при отсутствии свободной воли. Как только человек принимает решение или по своей воле принимает то, что предлагает ему Бог, мы говорили, то Бог, отвечая естественно на призыв и побуждение Господа через Духа Святого, мы это признаем, это Бог дает побуждение. И как только человек откликается на это побуждение, тогда через Духа Святого Бог дает ему силу для этого решения, то есть пойти покаяться, принять крещение, жить по Божьему Слову. Да, это все от Господа. И более того, когда человек откликается на призыв Божий и подходит под его покровительство, то в таком человеке Бог производит и хотение, и действие по своему изволению. Почему? Потому что он там хозяин теперь. Потому что душа распахнулась, приняла Господа, и он теперь производит там свои хотения и свои действия по своему изволению, когда человек отдается в волю Божию. Поэтому и призваны мы исполнять волю Божию от души. Давид умоляет: «Господи, научи меня исполнять волю Твою». Даже само желание исполнять волю Божью говорит о том, что человек имеет право выбора. «Блажен муж, воля которого находится в законе Господнем». Какое обетование для каждого человека, и это выбор для каждого из нас Бог дает. Это наше право сделать тот или другой выбор. Первопричина в спасении человека – Бог. Бог возлюбил этот мир, предложил план спасения Сына Своего Христа. Он призывает, Он побуждает, Он стучит в сердца, и мы верим так, как написано. Но когда Бог предлагает вот это, как суверенный, как инициатор плана спасения, перед человеком стоит право выбора – принять или не принять, уверовать или отвергнуть. И дальше мы еще увидим, когда будем рассуждать об этом безусловном избрании. Вы помните в книге Откровения слово «Се стою у двери и стучу. Если кто отворит, то что? Войду и буду вечерять с ним». Логическое продолжение следует какое? А если кто не отворит, но по учению и по теории определенной к спасению все равно будет спасен, напрашивается следующее. «Все стою у двери и стучу. Если кто не открывает, тогда стучащий говорит: слушай, дорогой, ты все равно избран и предопределен. Или открывай дверь, или я ее взломаю, потому что мне тебя надо все равно спасать». Простите, такого в Писании нет. «Если кто отворит», это дано право человеку, открыть или не открыть. Нет и намека на такое понимание в Священном Писании. Кальвинисты, улыбаясь, скажут: никто ломать не будет. Просто Господь, предопределив его, вложит в его сердце желание открыть, и поэтому он не сможет поступить иначе, он все равно откроет. А другому Бог не вложит такого желания и не вложит никогда. И потому, даже если бы кто и захотел открыть, он не то что не сможет открыть, а у него даже и желания такого не будет, потому что Бог ему не вложил. Простите, но такой несправедливости у Бога, который есть справедливость, не существует. Писание этому нигде не учит. Нет ни одного прямого стиха, нет ни одного слова Христа о том, чтобы мы могли вот так понимать и на этом настаивать. Лицеприятия такого у Бога не существует. Он есть любовь, который возлюбил весь мир и отдал Сына Своего на страдания, дабы всякий, мы уже сегодня много раз слышали, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, дорогие друзья. Поэтому я хотел бы, чтобы мы уяснили эту истину. Безусловного предопределения к спасению не существует. То есть некоторые условия, которые человек должен выполнить. Хочу сделать небольшую вставочку. Такая несправедливость, такое лицеприятие может быть только у людей. Итак, дорогие друзья, Бог наш справедлив. Бог не лицеприятен. Бог силой не заставляет никого пойти в ад и никого не тащит в рай. Бог предлагает это учение Евангелия и учение Господа. К такому может привести только желание богословов, как я уже сказал, как они говорят, заполнить пробелы в Священном Писании. То есть из многих мест Писания, из многих стихов делать вывод, который нужен им. А я повторяю, о чем сказал уже, пробелов в Священном Писании не существует. Запомним раз и навсегда, в Священном Писании, в Святой Книге Божией пробелов для спасения человека не существует. Там может быть что-то недоговорено о других мирах, о многих вопросах, да, но пробелов для спасения человека там не существует. Я хотел бы, чтобы мы понимали эту истину и держались этого, иначе попадем в беду, дорогие друзья. Господь никому не поручал заполнять эти пробелы, оставил это слово и сказал, вот то, что я вам передал, идите и проповедуйте. Не добавляйте, не отнимайте и не выдумывайте там ничего. Так вот, Бог говорит, Он желает пробудить каждого, Он стучит. Он дает все необходимое, а право человека, откликнувшись, встать или нет. Поэтому Писание говорит, Ефесянам 5 глава, «Встань, спящий!» Дорогой мой друг, это слово Бога к тебе и ко мне. Если мы сегодня будем утверждать, что дела вообще не имеют никакого отношения к спасению, читайте послание Иакова, главу 2. И он там пишет, «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник сына своего, Исаака? И далее Иаков раскрывает удивительное взаимодействие веры и дел. Послушайте, что он пишет. «Видишь ли, что вера содействовала делам его Авраама, и делами вера достигла совершенства?» То есть Писание не разделяет. Писание понимает, что вера и дела взаимосвязаны, и одно без другого быть не может. Мы делами без веры не спасаемся, но и вера без дел нас тоже не спасет. Вот это евангельское понимание. Нас учили этому, мы учили наших детей, и мы продолжаем проповедовать эту истину, что дела и вера, они взаимосвязаны. давайте пойдем дальше. Я не знаю, сам Кальвин или его защитники и сторонники назвали предопределение безусловным. Если сам Кальвин его назвал, то он противоречит сам себе. Ибо он уже заявляет следующее, что спасение было обусловлено со стороны Бога, но неведомыми нам условиями и причинами предопределения одних ко спасению, а других к погибели. Это было бы так, если бы в тексте, который говорит по этому вопросу о предопределении, не было бы одного прекрасного слова, проливающего свет на эту истину. Там написано так: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил». То есть мы не можем разорвать. Речь идет не о двух истинах. Речь идет об одном вопросе. Бог предузнал вначале и потом предопределил. Мы не можем это разорвать, дорогие друзья. Это очень мешает кальвинистам, посему они просто говорят, что предузнание в предопределении не имеет никакого значения и никакого смысла. Если допустить предузнание, то получается абсурд, ибо предузнание делает предопределение бессмысленным. Но для меня никогда предузнание не делало предопределение бессмысленным. И я очень хотел бы многие вещи в этой жизни, даже в своей, в своем хождении, многие предузнать, чтобы предопределить свою жизнь, свои пути и свои поступки. Это от Бога заложено. И мы имеем сегодня это благословенное качество. Что же еще мы находим в Писании по данному вопросу? Библия очень много и очень ясно говорит нам о Божьей справедливости. Мы признаем суверенность Бога, но суверенность Бога – это не анархия, не деспотизм, не насилие, не лицеприятие и не лицемерие. Бог действительно единый судья всей вселенной, но Божий суд – это суд справедливый, суд без лицеприятия. И Сын Божий это подтвердил. Он сказал: «Я не пришел судить этот мир, но слово, которое вы слышали от меня, оно будет судить вас в последний день». Это учение нашего Господа Иисуса Христа.
Евангельское учение о предопределении и избрании – настолько обширная тема, что мы не смогли ее вместить в одну нашу радиопрограмму. И если вас заинтересовала эта тема, в следующей нашей радиопрограмме мы встретимся снова. Александр Сипко продолжит тему предопределения и избрания. Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Для молитвы восклони и греховные расторгнув узы на Голгофу с верою взгляни, на Голгофу с верою взгляни. Льется кровь из ран его святая, на кресте о смелом умолен. За тебя он глухо умирает, чтобы ты от смерти был спасен.
Хочешь ли увидеть Иисуса и внимать его святым словам?
Сияет образ чудотворный, свет горящий ищущей душе. Церковь, храм живой, нерукотворный, и орите Бога на земле.
Хочешь ли увидеть
Горящий